Послесловие. Наверное, будь это все выдумка, в финале раненый рыцарь гаража Дарнелла взял бы в жены прекрасную леди, леди с розовым нейлоновым шарфиком и надменными нордическими скулами. Но этого не случилось. Ли Кэббот теперь носит фамилию Акерман и живет в Таосе, Нью-Мексико. Она вышла замуж за рядового клерка компании IBM и в свободное время торгует продуктами Amway. У нее две дочки, однояйцовые близняшки, так что свободного времени у нее не так уж много. Время от времени я звоню ей и справляюсь о делах. Моя привязанность к прекрасной леди оказалась очень сильна. На Рождество мы обмениваемся открытками, и на день рождения я тоже посылаю ей открытку, потому что она никогда не забывает про мой. Такие дела. Иногда мне кажется, что после тех событий прошло уже гораздо больше 4 лет. Что с нами случилось? Не знаю. Мы встречались 2 года, занимались любовью, учились в одном университете, Дрю, и вообще прекрасно ладили. После разговора с моим папой ее отец закрыл рот на замок и больше не вспоминал о случившемся, хотя ко мне всегда относился с легким подозрением. Думаю, и он, и миссис Кэббот обрадовались, когда мы с Ли наконец перестали встречаться. В какой-то момент наши пути начали расходиться. Я сразу это почувствовал и очень страдал. Я жаждал Ли, как жаждет человек вернуться к давно заброшенной вредной привычке. Табак, сладкое, кока-кола, ну, вы понимаете. Я долго ждал, что она ко мне вернется, но в каком-то смысле делал это из чувства долга. Как только положенный срок ожидания истек, я с почти неприличной поспешностью вернулся к нормальной жизни. Нет, я все-таки знаю, в чем дело. Случившееся в гараже Дарнелла было нашей тайной. И, разумеется, у всех влюбленных есть тайны. Только наша была скверная. Холодная и безумная, отдающая могильной вонью. После секса мы лежали в кровати, прильнув друг к другу, и иногда передо мной возникало оскалившееся лицо Роланда Дели Бэя. Я целовал ее губы, живот или грудь, набухающую страстью, и вдруг слышал голос. «Нет на свете запаха приятнее. Ну, после женской киски». От ужаса у меня стыла кровь, и страсть улетучивалась. Господь свидетель. Иногда я видел то же самое и в ее глазах. Влюбленные далеко не всегда живут счастливо до конца своих дней, даже если поступили правильно и сделали все, что было в их силах. Мне потребовалось 4 года, чтобы это понять. Итак, наши пути разошлись. Чтобы хранить тайну, нужно 2 человека. Нужно видеть эту тайну в глазах другого. Я любил Ли. В наших отношениях было много прекрасного. Прогулки по осенним паркам, поцелуи, смешные ласковые прозвища. Но ничто не сравнится с тем моментом, когда она повязала мне на руку розовый шарфик. Ли бросила университет, чтобы выйти замуж. «Прощай, Дрю. Здравствуй, Таос». Приглашение на свадьбу я принял почти без колебаний. Жених оказался нормальным парнем. Водил Хонду Сивик. Никаких проблем. Мне даже не пришлось париться из-за футбола. В университете Дрю попросту нет футбольной команды. Зато я каждый семестр брал себе по дополнительному предмету и 2 лета подряд отправлялся в летнюю школу. Случись все иначе, мог бы потеть под августовским солнцем, сбивая манекены на футбольном поле. В результате универ я окончил раньше остальных, на 3 семестра раньше. Если вы встретите меня на улице, то не заметите хромоты. А вот если пройдете рядом мили 4 или 5, каждый день я нарезаю минимум 3. ЛФК, как выяснилось, привыкаешь, то увидите, что я начинаю немного припадать на левую ногу. Дождливыми днями она болит. И снежными ночами тоже. Иногда мне снятся кошмары. Сейчас уже гораздо реже, и я просыпаюсь в холодном поту, хватаясь за ногу. Над коленом до сих пор прощупывается твердый ком. Но все мои опасения насчет колясок, фиксирующих повязок и ортопедической обуви не подтвердились. А футбол я никогда особо не любил. Майкла, Регину и Арни Каннингем похоронили в семейной могиле на кладбище Либертивиль-Хайтс. На могилу поехали только родственники, близкие Регины из Лиганьера и родные Майкла из Нью-Хэмпшира и Нью-Йорка. Похороны прошли спустя несколько дней после адской финальной битвы в гараже. Гробы были закрыты. От одного только вида этих деревянных гробов на тройных дрогах сердце у меня сжалось, точно в него швырнули лопату холодной земли. Муравьиные фермы не могли устоять перед безмолвной непрошибаемостью этих гробов. Я немного поплакал. Затем осторожно проехал на коляске к гробам и положил руку на тот, что был посередине. Не знаю, кто там лежал, да это было и неважно. Опустил голову, провел так несколько минут, а потом услышал за спиной голос. «Хочешь, потолкаю коляску, Деннис?» Я обернулся и увидел Мерсера в аккуратном темном костюме. Почему-то он был похож на адвоката. «Ага», — сказал я. «Только дайте мне еще пару минут, ладно?»
«Ладно».
Я помедлил и добавил. «В газетах пишут, что Майкл погиб возле дома, поскользнулся и попал под машину».
«Да».
«Ваших рук дело». Мерсер не ответил и перевел взгляд на Ли, которая стояла рядом с моими родителями. Она разговаривала с мамой, но то и дело с тревогой косилась на меня.
«Симпатичная», — снова сказал он.
«Однажды я на ней женюсь», — кивнул я.
«Не удивлюсь, если так и случится. Тебе кто-нибудь говорил, что ты рисковый парень?»
«Ну, кажется, тренер Паффер один раз обмолвился». Он хохотнул.
«Ну что, покатили? Ты уж давно тут сидишь. Пора возвращаться к жизни».
«Легко сказать». Он кивнул.
«Ну да, наверное».
«Ответите мне на один вопрос. Я должен знать, что...» Я умолк и откашлялся. «Что вы сделали с обломками?»
«О них я лично позаботился», — весело и непринужденно ответил Мерсер. Но лицо у него было очень-очень серьезное. «Попросил двух наших засунуть весь хлам в автопресс за гаражом. Вышел примерно вот такой кубик».
Он развел руки на 2 фута.
«Один из парней здорово об него порезался. Швы потом накладывали».
Мерсер вдруг улыбнулся. Такой горькой, холодной улыбки я в жизни не видел.
«Говорит, железка его укусила».
Затем он покатил меня к началу прохода, где стояли мои родители и моя девушка. На этом история заканчивается. Правда, иногда я вижу сны. Прошло 4 года, и лицо Арни начало стираться из моей памяти. Желтеющая фотография в старом школьном альбоме. Никогда бы не поверил, что это возможно. Я сдюжил, благополучно превратился из юноши в мужчину, что бы это ни значило, и недавно получил диплом и преподаю историю в школе. Начал в прошлом году. В моем первом классе было 2 типчика старше меня, эдакие Бадди Репертоны, вечные второгодники. Я одинок, но в моей жизни есть несколько интересных леди, и о Барне я почти не вспоминаю. Кроме как во сне. Сны — не единственная причина, почему я решил все это записать. О другой я сейчас расскажу, но и сны, конечно, сделали свое дело. Может быть, в каком-то смысле это способ вскрыть нагноившуюся рану и промыть ее. А может, мне просто не хватает денег на приличного мозгоправа. В одном из таких снов я вновь оказываюсь на похоронах Каннингемов. Гробы лежат на тройных дрогах, но в церкви никого нет, кроме меня. Я опять на костылях, стою в начале центрального прохода, у самой двери. Мне не хочется идти к гробам, но костыли сами тащат вперед. Я прикасаюсь к стоящему посередине гробу. Он тут же распахивается, и внутри я вижу не Арни, а Роланда Дели Бэя, истлевший труп в военной форме. Меня обдает вонью трупных газов, и покойник открывает глаза. Его руки, черные и склизкие, покрытые какой-то плесенью, хватают меня за рукав. Он садится, вонючее, яростно скалящееся лицо оказывается в нескольких дюймах от моего и начинает хрипеть.
«Этот запах ничем не перебьешь, а? Нет на свете запаха приятнее после женской киски, после женской киски, после женской киски!»
Я пытаюсь заорать, но не могу. Руки Лебея стискивают мне горло. Второй сон еще более жуткий, чем первый. У меня заканчивается урок в средней школе Нортона. Я собираю с учительского стола вещи, бумаги и ухожу из кабинета. Прямо в коридоре, по обеим стенам которого тянутся серые шкафчики, стоит Кристина. Новенькая, блестящая, на свежей белобокой резине. Капот украшен хромированным декоративным элементом в виде расправленных крыльев. За рулем никого, но двигатель ревет и затихает, ревет и затихает, ревет и затихает. Иногда я слышу голос Ричи Валенса, погибшего в авиакатастрофе вместе с Бадди Холли и Джайлсом Перри Ричардсоном. Ричи поет «Ла-бамбу», когда Кристина бросается на меня, оставляя на полу горелую резину и срывая дверцы шкафчиков. Я замечаю на ее блатном номере ухмыляющийся белый череп на белом фоне, а на черепе слова «Рок-н-ролл жив». Тут я просыпаюсь, крича или хватаясь за ногу. Впрочем, кошмары снятся мне все реже. Хотя в одном из учебников по психологии, в надежде постичь непостижимое, я проглотил их немало, сказано, что с возрастом люди вообще начинают реже видеть сны. На прошлое Рождество, когда я подписывал для Ли открытку, что-то заставило меня добавить постскриптум. «Как ты с этим живешь?» Я запечатал конверт и сразу отнес на почту, пока не успел передумать. Через месяц пришла ответная открытка с изображением нового Таосского центра современного искусства. Сзади был только мой адрес и единственная строчка ровным почерком.
«Живу с чем?»
«Л». Рано или поздно все мы получаем ответы на самые важные вопросы. Примерно в то же самое время, похоже, именно под Рождество меня начинают посещать эти мысли — я написал письмо Рику Мерсеру. Один вопрос не давал мне покоя. Глодал и глодал меня изнутри. Я спросил его, что стало с кубиком прессованного металла, в который превратилась Кристина. Ответа я не получил. Со временем я научился жить и с такими вещами. Надо просто меньше думать о всякой ерунде. И я почти не думаю. Итак. Мой рассказ подошел к концу. Беспорядочный ворох старых воспоминаний и ночных кошмаров уместился в аккуратную стопку бумаги. Сейчас я сложу ее в папку, папку спрячу в ящик, а ящик закрою на ключ, и это будет конец. Но я упомянул, что есть еще одна причина, по которой я решил все это записать.
Его упертость в достижении единственной цели. Его неистощимая ярость.
Несколько недель назад я наткнулся на странную заметку в местной газетенке. «Будь честен, Гилдер», — слышу я у себя в голове голос Арни. «Поэтому я буду честен». Именно эта заметка заставила меня взяться за перо, а вовсе не кошмары и воспоминания. В заметке рассказывалось о смерти некоего Сэндера Галтона по кличке Сэнди. Этого Сэндера Галтона убили в Калифорнии, под Лос-Анджелесом, где он работал в кинотеатре для автомобилистов. После окончания фильма он, видимо, отправился закрывать контору и вошел в бар, когда прямо сквозь стену в помещении влетел автомобиль. Он протаранил барную стойку, сшиб машину для приготовления попкорна и самого Сэнди, пытавшегося открыть дверь в проекционную кабину. В руках у убитого нашли ключ от этой самой кабины. Я прочел заметку под заголовком «Странный наезд под Лос-Анджелесом», и вспомнил последние слова Мерсера.
«Он говорит, железка его укусила».
«Конечно, это невозможно, как и все, что с нами случилось. Теперь я постоянно думаю о Джорджи Ли Бэе в Огайо и о его сестре в Колорадо, о Ли в Нью-Мексико. Что, если все повторяется? Что, если эта тварь отправилась на восток заканчивать начатое? А меня приберегает напоследок». Его упертость в достижении единственной цели. Его неистощимая ярость. Читал Игорь Князев.